Роман Эркот. Профитерия. Ущелье равновесных ветров. 1. Капиталина Марксовна ощущала ритм мира через прикосновение. Скользя по прохладной воде своей заводи, она чувствовала каждую песчинку на дне, каждое колебание течения, рожденное далекими штормами на великом озере торговли. Здесь, на границе леса свободы и болота суеты, царил ее порядок. Предсказуемый, размеренный, глубокий. Перед ней сидел молодой, взъерошенный барсучок. Его глаза бегали по узорам, начертанным черепахой на песке, в схеме распределения запасов. «Видишь?» — голос Капитарины был тих, как шелест камыша. «Нельзя всю тину складывать в одну нору. Река жизни переменчива. Одни водоросли идут на корм царям, другие становятся ядом. Мудрость заключается в том, чтобы приготовиться к любой погоде. Приготовь нору разумной осторожности, и она согреет тебя в стужу неопределенности». Барсучок кивал, вглядываясь в мудрую схему. Он искал надежности и осязаемого плана. И Капитарина давала ему его, выверенный, как часы, прошедший проверку 5 поколениями черепашьего рода. «Значит, если следовать этому плану, я смогу перебраться в лес свободы?» — прошептал он. «План — это карта», — поправила его черепаха. «Он покажет тебе мели и течения. Но плыть ты должен сам, со своей собственной скоростью». В этот момент вода внезапно покрылась рябью, хотя ветра не было. Между ними и солнцем промелькнула быстрая тень, стремительное, режущее пространство. Барсучок вздрогнул и поднял голову. Высоко в небе, в самой выси, где воздух был чист и разряжен, парил силуэт с острыми крыльями. Он чертил в небе сложный, постоянно меняющийся узор, словно читал невидимую, вечно обновляющуюся карту реальности. Капитолина медленно повернула голову. Ее древние глаза прищурились. «Не отвлекайся», — сказала она, но в ее голосе впервые прозвучала тревога. «Его небо не твоя стихия». Но было поздно. Фигура в небе сложила крылья и камнем ринулась вниз. Крылья распахнулись в самый последний момент, и на вершину камня бесшумно опустился соколь волнокрыл. Его оперение переливалось на солнце, а глаза были быстрыми, успевающими замечать все сразу. План, карта, его голос был резким, как порыв ветра. «Карта устаревает с момента ее рисования, уважаемая черепаха. Ты предлагаешь навигацию по вчерашнему течению. Я предлагаю проверенные ориентиры, вольнокрыл, чтобы течение не унесло в болото суеты. А я предлагаю научиться чувствовать ветер. Твои схемы — это скелет без плоти. Они не учитывают вкус сегодняшнего воздуха, внезапную струю из долины новостей. Ты учишь бояться течения, а я бы учил ловить волну». Барсучок смотрел то на одну, то на другую сторону, чувствуя, как внутри него разворачивается та же битва, что и в ущелье неподалеку. «Но как мне не совершить ошибку?» — робко спросил он. «Совершишь», — почти обрадовался вольнокрыл. «Обязательно совершишь. И это будет лучший урок. Твои решения будут твоими, а не спущенными сверху по чему-то древнему плану. Свобода — это умение летать без карты и находить свой путь первым». «Это безрассудство», — покачала головой Капитолина, но в ее глазах читалось давнее, усталое знание о неизбежности этого спора. Вольнокрыл взмыл воздух, сделав прощальный круг. «Я предлагаю зрение, видеть мир как живой, дышащий поток». Сокол исчез, а барсучок смотрел ему вслед. В его глазах горела не только искра азарта, но и тревога предчувствия. Он уже понимал, что выбор между песком и небом — это выбор судьбы. Капитолина Марксовна молча смахнула свою идеальную схему. Вода набежала и стерла безупречный план. «Видишь», — тихо сказала она, — «он и не прав, и не виноват. Он — другая правда. А выбирать между правдами тяжелее, чем между ложью и истиной». И впервые за долгое время ее голос звучал, как горькое предсказание. Предсказание великой бури, которую принесет с собой эта другая правда. 2. Высоко в скалах спроса и предложения где ветры, рожденные столкновением теплых восходящих потоков и холодных струй, танцуют вечный танец равновесия, жил сокол Звонокрыл. Он не был царем птиц и не командовал стаями. Когда-то, в юности, он и сам пытался вписаться в стаю. Но однажды стал свидетелем, как старейшины изгнали старого грифа, сломавшего крыло на обязательных работах по укреплению вертикальной скалы власти. «Ты больше не приносишь пользу», — был приговор. Тогда Вольнокрыл впервые понял, что система, ценящая лишь сиюминутную пользу, обречена на беспечность. Он улетел и больше не возвращался. Его законом теперь было небо, его советником был ветер, а его добычей — лишь та, что сама стремилась попасться в его когти. Иначе охотились другие. Грифы-бюрократы с их тяжелыми, шумными крыльями собирались в комитеты и пытались предсказать, где внизу появится мышь или заяц. Они общались официальными декретами, чертили на скалах маршрутные карты, распределяли зоны охоты и с гневом клевали тех, кто нарушал их планы. Но чаще всего добыча ускользала, и стая оставалась голодной, обвиняя в неудаче то ветер, то солнце, то нерадивых разведчиков. Вольнокрыл же ничего не планировал. Он смывал ввысь и парил, отдавшись на волю воздушных течений. Он не просто искал добычу, он читал невидимые знаки. Вспугнутая ястребом мышь, мелькнувшая у корней сосны, едва уловимое движение в траве, предсказанное дрожанием стебля, слабый звук, подхваченный и усиленный акустикой ущелья. Миллионы крошечных сигналов складывались в его сознании в ясную идеальную картину. Однажды великий ураган хаоса обрушился на ущелье. Планы грифа-бюрократов рассыпались. Их маршруты стали смертельными ловушками, а назначенные зоны — безжизненными пустошами. Стая голодала и металась в панике. А Вольнокрыл? Ураган был для него лишь новой, сложной, но прекрасной симфонией ветров. Он не боролся с хаосом, он танцевал с ним. Он позволял вихрям бросать его в пике, чтобы в самый последний момент найти в них опору и взмыть вверх с пойманной добычей. Он видел, куда буря загоняет всю живность ущелья, и был там первым. Когда буря утихла, изголодавшиеся грифы с изумлением наблюдали за ним. Вольнокрыл был сыт и спокоен. «Как ты сделал это?» — проскрежетал самый старый гриф. «У тебя не было плана». «У меня был самый лучший план», — ответил Вольнокрыл, расправляя крылья. «План, который не я придумал. Я лишь научился его читать. Ваш план — это ваша воля, насильно наложенная на мир. Мой план — это сам мир, который шепчет мне на ухо через миллионы голосов. Вы пытаетесь командовать ветром, а я — всего лишь парус, который ловит его и следует за ним». С тех пор в ущелье равновесных ветров пошла молва о мудром соколе, который процветает, не командуя, и находит порядок там, где другие видят лишь хаос. И некоторые молодые ястребки, уставшие от указов комитетов, начали поднимать головы и смотреть в небо, пытаясь разгадать танец Вольнокрыла, танец самой свободы. А с высокого бамбука за всеми наблюдала семья слоновых прыгунков. Длиннохвостая мамаша ловко снимала со своего хоботка капельки росы, пока два непоседливых детеныша пытались поймать стрекоз. Опять этот шумный принес ветер с гор. Лениво прохоботал отец семейства, перебирая лапками по тонкой ветке. Все хоботятся и хоботятся. Послоняться нормально не дают.